В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Керченский кризис. Путин теряет расположение Трампа. Почему Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки»? Атака на украинские катера. Акт войны или случайный инцидент? Готовы ли США оказать военную помощь Украине? Грядут ли новые санкции против Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, специалистом по России, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори и главой Центра изучения тоталитарных идеологий, правозащитником Юрием Ярым-Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг во время полета в Аргентину на саммит «Большой двадцатки» президент Дональд Трамп сообщил, что он не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Это была драматическая развязка истории, занимавшей 5 дней внимания американских наблюдателей. Осудит ли президент Трамп лично российскую атаку на украинские военные катера в Керченском проливе, действия России, которые постоянный представитель США в ООН Ники Хелли назвала возмутительным нарушением суверенитета Украины, или нет? Пресс-секретарь Белого дома убеждала журналистов, что Ники Хелли выразила мнение президента. Но это было трудно совместить с готовностью президента США провести 2-часовую беседу с президентом России, причем в которой, как говорят люди из окружения Дональда Трампа, был откровенно заинтересован Кремль. 2 дня назад помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что встреча состоится, и на ней будут обсуждены вопросы, касающиеся международной безопасности. Но, как написал в четверг Дональд Трамп, из-за того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что в интересах всех сторон будет отмена моей предварительно назначенной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Трамп, впрочем, не обрубил концы, выразив готовность провести американо-российский саммит, как только эта ситуация будет разрешена. Пол Грегори, как вы воспринимаете отмену этой встречи?
Я рад, что он решил так. Если он согласился встретиться с Путиным, это значит, что это небольшое дело, можно все делать против Запада и не будет консеквенций. Вот почему я очень рад, что он решил так.
Но не преувеличиваете ли вы значение этого жеста? Ведь лишь буквально днем раньше было объявлено, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, а заявляя об отказе от встречи, президент Трамп говорит, что он готов к новому саммиту с Путиным.
Для Трампа это очень серьезно, из-за того, что предлагал себя как кандидат со знанием, как торговать. И если есть большая встреча, и он не встретится с Путиным, это будет для него плохо.
Юрий Ярым-Агаев, наш собеседник, считает, что отказ от встречи – это признание Дональдом Трампом невозможности иметь дело с Владимиром Путиным. Как вы считаете, насколько серьезен этот жест президента США?
Это серьезный жест, потому что он подытожил общую реакцию американской администрации, которая была с самого начала намного более четкая и категоричная, особенно со стороны министра обороны Джима Маттиса, но также со стороны других членов американской администрации, которые однозначно определили это как совершенно необоснованную и неоправданную российскую агрессию и обвинили в этом Россию. Трамп был осторожнее в своем начальном заявлении, но тем, что он отказался встретиться сейчас с Путиным в Буэнос-Айресе, он как бы подытожил общую позицию этой администрации, которая приняла совершенно однозначную форму.
Пол, Юрий, как и многие другие американские комментаторы, называет действия России агрессией. Но ведь есть и более сильная оценка действий Москвы – акт войны. Адриан Коротницкий пишет в газете Wall Street Journal, что, открыто атаковав украинские катера, Россия сдернула покров с того, что в действительности является российско-украинским конфликтом. Можно в этом инциденте увидеть своего рода объявление войны Кремлем?
Я не использовался этим выражением. Я сказал бы «столкновение», но это историческое столкновение в истории войны России и Украины из-за того, что это не было скрытое столкновение, не были эти «little green men», все были в военной форме и так далее. все знали, это украинские корабли, это российские корабли. И это очень важно. Очень важно, что он перешел от скрытой войны до открытой войны. Но я не использовался войной, я сказал бы столкновение.
Война ли, столкновение ли, но Кремль, судя по тому, что известно, сознательно пошел на эскалацию конфликта. Ведь при очевидном перевесе сил в этой акватории Россия могла нейтрализовать то, что, по ее версии, было нарушением ее морских границ, не открывая огня по ходовой рубке бронекатера, а другими способами.
Я думаю, что вы правы. Главное, и это, по моему мнению, было, что были стрельбы. И совсем было возможно, что эти стрельбы были смертельны. 3 или 4 украинские моряки в больнице на Крымской территории. Но, предположим, погибли эти 3 или 4, или целый экипаж. И это обозначает, что Путин игрок. Я уверен, что это не было решение на месте, это было решение прямо из Кремля, и у нас есть доказательства этого. Но это была очень рискованная акция Путина.
Юрий, вы как считаете, что это, как говорит Пол, столкновение, акт войны, что-то другое, что этот эпизод означает?
Этот эпизод означает утверждение в явной форме со стороны России, что Крым и, соответственно, Керченский пролив является российской территорией. По правилам охраны российских территорий, в том числе российской границы, Россия оставляет, как мы знаем, за собой право стрелять в того, кто переходит границу. Это очередной акт консолидации того, что Путин сделал, и в первую очередь аннексии Крыма. И попытка очередной раз заставить Украину и весь мир признать, что Крым – это российская территория. Чтобы люди свыкались с этой идеей. Сама постановка вопроса о том, что украинские корабли должны запрашивать разрешение у России при прохождении Керченского пролива, это совершенно неоправданное требование со стороны России, если считать Крым незаконно захваченной территорией. Керченский пролив не является тогда частью России, прохождение через него не должно контролироваться Россией.
Пол, существуют разные предположения о намерениях Москвы. Наиболее тревожное – это начало новой кампании, целью которой является захват украинской части побережья Азовского моря. Вы опубликовали статью в газете «Хилл», где говорите, что это ответ Владимира Путина на его снижающиеся рейтинги. Как далеко, по вашему мнению, может пойти Владимир Путин на Азовском театре действий, чтобы повысить свою популярность?
Думаю, что Юрий уже ответил на этот вопрос. Какое намерение Путина? Это освоить Азовское море. Это будет путинский подарок русскому народу, расширение Российской империи, Азовское море. Я не знаю, какая будет реакция русского народа на этом. Дополнительно, его очень интересует нарисовать украинское правительство как фашистские воры, националисты, куклы CIA или Госдепартамента. Вторая цель – нарисовать Украину как
несостоявшееся государство.
Да. И третья – это встреча в Буэнос-Айрес. Он очень любит раздражать лидеров мира, что он важный человек, надо с ним говорить, если хотите что-то. Думаю, это не большое геополитическое решение Путина. Думаю, это были его 3 цели, и боюсь, что у него будет успех.
Юрий, ведь если Владимир Путин исходит из реакции на этот инцидент в главных европейских столицах, у него может создаться представление об успехе этого предприятия. В США реакция была более резкой, хотя комментаторы сетуют на то, что президент Трамп лично не осудил Кремль. А что можно сказать об ответе Киева, который обратился в Международный трибунал с обвинениями в адрес России на захват военнослужащих и боевых кораблей? Может такая реакция повлиять на поведение Владимира Путина, как вы считаете?
Вообще он реализует психологию и принципы воровской шайки. И хочет от своих соседей, чтобы они просто вели себя соответствиями с понятиями воровской шайки. И готов, чтобы каждый из них, включая Порошенко, управлял на этих принципах и основаниях своей территории. И ни в коем случае не допускал, чтобы какие-либо фраера влияли на эту политику. Вот это позиция Путина. И, конечно, еще одна вещь, опять же, на этом языке, которую не может и не хочет допустить, это чтобы кто-то из части этой шайки, включая Украину, пошли к ментам. А именно ментами он, наверное, и видит таковыми, он видит западные демократии по отношению вот к своему окружению. Ответ Порошенко и Украины, я считаю, совершенно неадекватен по многим параметрам. Во-первых, они должны не допускать безропотно никакие агрессивные действия. Они должны реагировать мгновенно, у них есть военные катера, у них есть оружие, они должны на месте просто обороняться и отстреливаться. Они сдали без одного выстрела Крым, и они продолжают действовать таким же образом. Америка готова помогать Украине, она даже снабжает ее оружием, как мы знаем уже, и военными советниками, но если Украина сама не будет себя защищать и не будет защищать свою независимость, Запад за нее не может сам ничего сделать. И она должна быть первой линией отпора любой агрессии, и тогда, безусловно, Запад это поддержит.
Как вам возразят многие, я так подозреваю, легко, сидя в кабинете, рассуждать таким образом. Но кто захочет пойти на открытую войну, на открытый конфликт?
Во-первых, чем раньше и чем четче вы реагируете, тем меньше шанс войны. Чем раньше вы пресекаете агрессивные действия, тем меньше шанс, что они будут разворачиваться дальше. Это как бы истинно известно столетиями. И России давали отпор. России давала отпор та же Грузия, которая гораздо меньше, чем Украина. Это вообще не логика, что если украинская армия намного слабее России, то она не должна себя оборонять. Не может быть независимое государство, если оно не готово себя защищать от внешней агрессии. Возьмите историю Америки. Когда Америка объявила о своей независимости, то ее армия по сравнению с британской армией была вообще крошечная. То есть это нельзя сравнить с балансом между украинской и российской армией. Если бы Америка следовала той логике, которая сейчас следует Украину, то не было бы той страны, где мы сейчас все находимся, самой мощной страны в мире. Но главная ошибка Порошенко, я вам скажу в чем. В том, что он объявил военное положение. Он, по-моему, просто спутал объявление войны с объявления военного положения. Дело в том, что когда на страну нападает внешний агрессор, то обычно в этом случае объявляют войну этому государству, которое напало. Военное положение обычно объявляется правительством, когда оно хочет защититься от своего собственного народа. Поэтому это достаточно абсурдная ситуация. Но главное, что объявив это военное положение, Порошенко сделал ровно то, что от него хочет Путин. Путин не переносит никакой демократии, никакого изъявления народа. Если Порошенко стал бы таким же диктатором, как, скажем, Лукашенко в Белоруссии, то он бы его полностью устраивал, и Украина, как вполне независимое формально государство от России, его бы тоже устраивало. Что они не переносят, это демократизации страны, свободы в стране и сближением с Западом. Поэтому вот объявив военное положение, Порошенко сделал буквально то, что доктор прописал, понимаете, и сыграл просто прямо на руку Путину. Я считаю, что это его главная ошибка во всей этой ситуации.
Пол, а что вы думаете о реакции Киева на этот инцидент? Были у Киева другие варианты действий?
Я согласен с Юрием. Главная проблема, что моряки Украины ничего не сделали. Они просто сдали. И это было все. Но не был такой опыт на земле Украины, на восточной Украине, где воевали украинские войска с достоинством и храбро. Думаю, главная проблема в этом столкновении была то, что Украина... Был большой сюрприз, они не ожидали это и не было приготовлено, что делать.
Перебью вас, Пол, вы совершенно не покупаете эту русскую версию, что это была сознательная провокация Киева.
это чепуха. Не надо тратить время на этом. Это совсем абсурд.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Керченский кризис. Путин теряет расположение Трампа. Почему Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите Большой Двадцатки? Атака на украинские катера. Акт войны или случайный инцидент? В передаче участвуют Пол Грегори и Юрий Ермогаев. Ведет программу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Юрий, многие как раз приветствовали хладнокровную, спокойную реакцию украинских моряков на нападение, поскольку иная реакция дала бы повод Кремлю даже для масштабной операции против украинских сил.
Я уже сказал, что я в этом сомневаюсь, потому что с точки зрения любого здравого смысла России это абсолютно не нужно. При одном условии, конечно, если мы предполагаем, что вообще поведение России подчиняется каким-либо принципам здравого смысла, и если Россия не является, просто не ведет себя как психически больное общество.
Вот это очень интересный вопрос, потому что многие люди всерьез подозревают и рассуждают о том, что Путин, Кремль, путинское окружение были действительно обеспокоены вероятностью появления в Азовском море или тогда еще не на оккупированном Крымском полуострове, скажем, американских натовских военных баз. И сегодня или вчера Порошенко призывает НАТО ввести свои корабли в Азовское море, и многие считают, что это неправильный призыв Порошенко. Дескать, незачем размахивать красной тряпкой перед Кремлем.
То есть мы говорим о возможной психической болезни всего общества. Эта болезнь называется мания преследования. Да, вот я читаю в формулировке медицинской, это мания преследования, которая относит к признакам психического безумия. Люди с этим комплексом склонны обвинять других субъектов в собственных несчастьях, тем самым снимая себе вину. Такие индивидуумы могут воспринимать как личную обиду даже самую безобидную реплику в свою сторону. Им постоянно кажется, что их несправедливо подвергают гонениям. Это вынуждает людей с подобным поведением занимать устойчивую оборонительную позицию. Основные симптомы мании преследования таковы: навязчивая мысль об угрозе жизни и преследование, патологическая ревность, агрессивность. Да, к сожалению, в большой степени действия и заявления российского правительства и России укладываются во многие эти формулировки. Хотя, как мы знаем, на нее никто не нападает. И нападать никто не собирается. Но, может быть, это действительно болезнь всей страны и всего общества.
Давайте будем говорить о российском руководстве, которое все-таки принимает эти решения.
Хорошо. Но страна допускает это руководство, страна терпит это руководство. Но что из этого следует? Даже если предположить вот эту самую неприятную, диагноз возможный, то тем более из этого следует, что это правительство надо останавливать немедленно и как можно более быстро, и как можно более жестко. Потому что распускать такое правительство и такую страну – это просто опасно.
Пол Грегори, уже больше 4 лет с момента аннексии Крыма Запад ищет способы урезонить Путина. Эксперты по-разному оценивают результаты этих попыток, но санкции, как мы видим, недостаточный в глазах Кремля аргумент. Как остановить Кремль? Можно ли его остановить?
Я хотел сказать, что я не был согласен с тем, что говорил Юрий. Думаю, это не психоз. Я считаю, что Путин очень рациональный человек. Он принимает все решения на базе выгоды и затраты. И его единственная цель в жизни – это выживание его режима. Главная опасность для него всегда была здоровая и богатая Украина. Думаю, много что он делает это, чтобы обеспечить, что Украина будет слабая и хаосная страна из-за того, что есть всегда это вмешательство.
Вот в этой ситуации можно что-то сделать? Или, в принципе, Путин неостановим, как показывает вот этот опыт последних 4-5 лет?
Из-за того, что теперь у Украины есть мощная армия, есть американские оружия, технические, современные и так далее, что на земле Украины у Путина нет возможности что-то делать. А если он что-то принимал в Донбассе, погибли столько русских молодежь, что он не остался бы на месте. И он блокирован, по моему мнению, в Украине. И это движение вперед для нас.
Это хорошо, но, как мы видим, это не мешает Кремлю все-таки устраивать, назовем это провокациями, в других местах. Что можно этому противопоставить?
Мы уже попробовали его наказать, и это было правильно. И есть уже результаты, есть исследования этого вопроса, и экономический рост России почти ничтожный из-за этих санкций. Я думаю, что еще есть санкции. SWIFT, санкции на внутреннем круге Кремля и так далее. Я дал бы Украине самые современные военные технологии и так далее.
Юрий Ермогаев, наш собеседник говорит о необходимости ужесточения экономического давления, но, как мы видим, ведь даже многолетняя стагнация, в которой оказалась Россия, не заставила Кремль изменить свой подход. Если следовать такой логике, то дело действительно может дойти до прямого открытого конфликта с Россией, как опасаются некоторые американские комментаторы, считающие, что нерешительность Вашингтона и союзников поощряет рискованные действия Кремля. Можно остановить Кремль?
Мой ответ – да, можно остановить. И главное, примеры тому есть. Его остановили в Грузии, благодаря в большой степени действиями самих грузин. Его остановили в Восточной Украине, благодаря в основном действиям независимых батальонов, а отнюдь не западных санкций. Да, его можно остановить, но, как я уже сказал, его нельзя остановить, если первую линию обороны не будет принимать та страна, на которую он нападает. Я только хотел уточнить одну вещь. Я не утверждал, что психиатрический диагноз – это моя главная версия в отношении поведения Путина. Я на самом деле согласен с Полом, что оно полностью объясняется вполне рациональными методами. И даже если бы это было так, если такую возможность принять, то и в этом случае, опять же, рецепт остается тот же самый. Пресечь и приостановить как можно скорее. Потому что любое попустительство, любое принятие очередной агрессии неминуемо ведет к следующим агрессиям более мощного масштаба. Так устроен мир. Поэтому, если сейчас Путин не готов идти на захват и более широкие войны, то если он сделает еще несколько таких шагов, которые, опять же, останутся безответными, это может сильно разогреть его аппетит, и он может действительно попробовать гораздо более широкие действия.
Вот в этом-то контексте критики Кремля и указывают на беззубые заявления Ангелы Меркель, которая вместо военной помощи Украине и угрозы введения новых санкций призвала Киев проявлять здравый смысл и разрешать проблемы посредством диалога с Москвой.
Ну, опять же, ну, они боятся России, они занимаются дипломатией. Но в то же самое время Америка дает Украине оружие. В том числе, кстати, два военных катера, если я не ошибаюсь. А зачем тогда Америка дает это оружие Украине, если она считает, что его никогда вообще не надо применять? Для того, чтобы она просто России его отдала, и все. Так что давайте судить не только по дипломатическим словам в Вашингтоне или в Брюсселе, а по реальным действиям западных правительств. И, безусловно, если бы Украина оказала реальное сопротивление какой-либо российской агрессии, Америка бы гораздо более активно вступила на ее защиту. Америка любит и считает важным поддерживать тех, кто сам за себя готов стоять. Если Америка видит, что какие-то страны и люди сами за себя не стоят, у нее пропадает интерес поддерживать. Она сама такая, она сама за себя стоит, она уважает тех, кто стоят за себя, она готова этих людей, эти страны поддерживать. Тащить на буксире всех, делать за них все эти действия, ни Америка, ни какая другая страна не будет.
Пол Грегори, в последние дни Дональда Трампа упрекали за то, что он твердо, громко не осудил действий России. Вдруг внезапно, в последний момент, он отменяет встречу, которую, как говорят люди в Белом доме, очень желал Владимир Путин. Стоит Кремлю воспринимать эту отмену, этот сигнал серьезно?
Путин должен быть очень осторожен, потому что я думаю, что он, может быть, уже потерял возможность договориться с Трампом. Трамп не глупый человек, и он видит, что делает Путин, и он начал с желанием какой-то компромисс найти с Путиным. Думаю, он уже бросил такие идеи. И вот я думаю, что это будет потеря для Путина.
Какие инструменты воздействия на Москву остались у Белого дома?
Финансовые санкции – самый главный инструмент. У нас еще есть место для маневра. Можно думать о SWIFT и санкции почти всех в внутреннем круге Кремля. Думаю, тайминг Путина, может быть, было плохо из-за того, что были разговоры в Европе, в Германии, в Италии и так далее. Договориться с Россией, мы уже устали. Найти какой-то компромисс. Теперь такие разговоры будут кончаться. Вот, думаю, может быть ошибка Путина.
Юрий, возможны в ближайшем будущем новые санкции против Кремля?
Санкции возможны, Кремлю стоит опасаться. И я думаю, что они не просто возможны, они крайне вероятны. Санкции в финансовой области, в первую очередь в кредитной и в банковской, которые, в общем-то, грядут, я так понимаю, которые могут быть усилены и расширены.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Керченский кризис. Путин теряет расположение Трампа. Почему Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Путиным на саммите Большой Двадцатки? Атака на украинские катера. Акт войны или случайный инцидент? Готовы ли США оказать военную помощь Украине? В передаче участвовали экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори и глава изучения Центра тоталитарных идеологий правозащитник Юрий Ерымагаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.